говорит Радио Свобода. «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Последний день Дональда Рамсфелда в Пентагоне. Стратегия в Ираке не стала яснее. Грань между свободой слова и государственным контролем над прессой. Опыт Европы. Ядерная авария 1957 года. Иск жительницы Озерска к предприятию «Маяк». И «Тундра. Степные пастбища вместо болот». Проект воссоздания уникальной экосистемы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Ставки слишком высоки и последствия слишком серьезны, если мы передадим Ирак в руки экстремистов, которые хотят только зла Америке и иракскому народу, сказал президент США Джордж Буш на последней встрече с Дональдом Рамсфелдом в качестве министра обороны страны. Президент объявил о его отставке на следующий день после того, как Демократическая партия одержала победу на выборах в Конгресс США. Война в Ираке стала настолько непопулярной в американском обществе, что во многом определила исход голосования. Но и новой стратегии операции в Ираке пока нет. Дискуссию последних 10 дней отслеживал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Как показали последние выборы в Конгресс, большинство американцев негативно оценивает ситуацию в Ираке и считает, что Соединенные Штаты должны изменить свою стратегию. Но что именно нужно менять, чтобы положить конец непрекращающимся распрям основных религиозных конфессий или хотя бы снизить уровень насилия? Разброс мнений весьма широк. На прошлой неделе свои рекомендации огласила группа видных политических деятелей во главе с бывшим государственным секретарем США Джеймсом Бейкером и бывшим конгрессменом Ли Гамильтоном. Ли Гамильтон сформулировал план, состоящий из 3 пунктов.
Три наши наиболее важные рекомендации имеют равное значение и подкрепляют друг друга. Первое – это изменение целей нашего военного присутствия в Ираке, которое позволит Соединенным Штатам начать продуманный вывод войск из страны. Второе – это энергичные действия иракского правительства, направленные на решение серьезных проблем, в первую очередь проблемы достижения национального примирения. И третье – это новый этап интенсивных дипломатических и политических усилий в Ираке и во всем регионе.
Гамильтон и Бейкер убеждены в том, что американское военное присутствие в Ираке не может продолжаться бесконечно.
Только военное решение не положит конец насилию в Ираке. Мы обязаны подтолкнуть иракцев, чтобы они помогли себе сами. Президент Буш и его команда по национальной безопасности должна донести до иракских лидеров ясное послание. Соединенные Штаты поддержат их в том случае, если они предпримут решительные шаги к достижению существенного прогресса на важнейших направлениях, таких как национальное примирение, обеспечение безопасности и улучшение повседневной жизни простых иракцев.
Джеймс Бейкер подчеркнул, что активную роль в иракском регулировании должны сыграть и другие страны региона.
Леди и джентльмены, магического заклинания, с помощью которого можно решить все проблемы Ирака, не существует. Но для того, чтобы дать иракскому правительству шанс добиться успеха, Соединенные Штаты должны применить более широкий подход, а не полагаться всецело на военные решения или только на Ирак. Мы должны добиваться активного и конструктивного участия всех правительств, которые заинтересованы в том, чтобы избежать хаоса в Ираке, в том числе и правительства соседних с Ираком стран.
Речь идет прежде всего о Сирии и Иране. Ли Гамильтон добавил, что решение об изменениях иракской стратегии должен принимать главнокомандующий.
Факт состоит в том, что президент Буш будет находиться у власти еще 2 года. Рекомендации доклада, которые мы представили, должны быть претворены в жизнь главным образом исполнительной ветвью власти. Это реальность, от которой невозможно отмахнуться. Это факт политической жизни. Конгресс будет играть важную роль, но Конгресс, по большей части, не в состоянии реализовать решения, предложенные в этом докладе.
Многие ожидали, что президент без оговорок примет план Бейкера-Гамильтона. Говорили даже, что группа Бейкера-Гамильтона работает в тесном контакте с администрацией, что она нужна президенту для того, чтобы иметь возможность опереться на мнение авторитетных и многоопытных людей, не участвующих в партийной борьбе. Эта точка зрения как будто подтверждалась отставкой Дональда Рамсфелда с поста министра обороны и назначением на его место Роберта Гейтса, который до этого работал в группе Бейкера-Гамильтона и на слушаниях по утверждению этого назначения первым из должностных лиц администрации признал, что Соединенные Штаты не выиграли войну в Ираке. Но реакция президента оказалась иной. Он согласился с тем, что положение в Ираке тяжелое.
В Ираке дело плохо. Я много раз говорил об этом. Положение трудное, я понимаю это, я говорю об этом американскому народу. И американский народ знает, что положение трудное. Кардинальный вопрос стоит так. Имеем ли мы план, который позволит нам добиться наших целей? Собираемся ли мы менять его, потому что изменился противник?
Для совместного поиска ответов на эти вопросы в Вашингтон прибыл британский премьер-министр Тони Блэр. Он дал понять, что склонен поддержать рекомендации доклада.
Вне всяких сомнений, ситуация в Ираке тяжелая, это суровое испытание. Но группа, подготовившая доклад, не говорит, что мы должны просто взять и уйти. Она говорит о том, что нам крайне важно добиться успеха. Каким образом мы можем сделать это? На этот вопрос доклад отвечает практическими и ясными предложениями, которые способны сплотить людей.
Группа сенаторов как раз в дни публикации доклада находилась в Ираке. Независимый сенатор Джо Либерман.
Мне представляется, что в настоящее время умеренные иракские политики объединяют свои силы, укрепляют центр, чтобы противостоять экстремистам. Мы были совершенно откровенны с премьер-министром Малики и с президентом Талабани, объясняя им, как важно самим иракцам взять ситуацию под контроль. Они, иракцы, должны сами принять активные меры для разоружения полувоенных формирований, остановить межконфессиональные столкновения и привлечь массы к управлению страной.
Республиканка Сьюзен Коллинз.
Факт заключается в том, что Ирак находится в состоянии кризиса. Рост насилия на почве конфессиональных различий угрожает самому существованию Ирака как государства. Он ведет к гибели тысяч ни в чем не повинных иракцев. И, разумеется, мы постоянно помним о потерях, которые несут силы коалиции.
Республиканец Линдси Грэм.
Что такое война с террором? Это поединок центризма с экстремизмом. В настоящее время экстремизм одерживает победу, но центристы все еще могут выиграть схватку. Они способны победить только с нашей помощью.
Идея центристской коалиции, по всей видимости, станет главным элементом нового подхода к иракской проблеме. Один из самых суровых критиков политики администрации Буша в Ираке – сенатор-демократ Карл Левин. В Сенате нового созыва он займет ключевой пост председателя Комитета по делам вооруженных сил.
Этот доклад представляет собой очередной удар по политике под лозунгом «идти прежним курсом». Он совершенно явно и энергично призывает к смене курса во многих отношениях, и в частности, к сокращению численности наших войск в Ираке, как способу донести до иракского правительства мысль о том, что оно должно искать политическое решение, и это единственный путь положить конец насилию.
Сенатор Левин считает, что иракское руководство необходимо поставить перед жестким выбором.
Я считаю, существует консенсус относительно того, что насилие в Ираке нельзя прекратить до тех пор, пока иракские политические лидеры не соберутся вместе и не начнут работать над политическим решением. У нас нет консенсуса по многим вопросам, связанным с Ираком, но у нас есть консенсус, или мы близки к консенсусу, по одному фундаментальному вопросу. Если иракские лидеры не придут к политическому решению, насилие в Ираке будет продолжаться, и Ирак будет сползать к гражданской войне.
Положение, при котором сроки пребывания американских войск в Ираке определяют иракцы, сенатор Левин считает неприемлемым.
В настоящее время наше военное присутствие в Ираке – это миссия с открытой конечной датой. Наш президент говорит иракцам, что наши войска будут оставаться в Ираке до тех пор, пока этого хотят сами иракцы. Президент неосмотрительно и неоднократно заверял их в том, что численность и продолжительность пребывания наших войск в их руках, а не в наших. Такое обязательство с открытой датой снимает политическое давление с иракцев, давление, которое вынуждало бы их искать принять решение своих разногласий. Авторы доклада особо подчеркивают связь между окончанием этого бесконечного обязательства и стремлением иракцев идти на взаимные уступки.
Представитель командования коалиционных сил в Ираке генерал Уильям Колдуэлл не видит серьезных противоречий между планом Бейкера Гамильтона и точкой зрения военных.
Мы всегда говорили, что по мере того, как иракские силы безопасности окрепнут и смогут действовать без помощи и поддержки коалиционных сил, мы получим возможность передислоцировать наши войска, перевести их в режим наблюдателей и в конечном счете начать вывод. И, конечно, все мы уверены в том, что решение иракских проблем должно быть иракским решением.
По всей видимости, президент огласит свои решения в очередном ежегодном послании о положении страны. В последние дни появились сообщения об остром столкновении мнений по иракской проблеме внутри администрации. В частности, говорят о том, что вице-президент Дик Чейни не приветствует идею коалиции в иракском руководстве и считает, что США должны сделать ставку на шиитское большинство. И, как мы уже говорили в программе «Время и мир», в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию вице-президенту пришлось выслушать негативную оценку своей точки зрения. Теперь многое будет зависеть от позиции, которую займет новый министр обороны Роберт Гейтс.
О дискуссии, которая ведется в Вашингтоне по поводу войны в Ираке, рассказывал Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Заключение комиссии, которая по заданию британского правительства расследовала обстоятельства гибели принцессы Дианы, вновь продемонстрировало спорный характер некоторых методов, которыми пользуется определенная часть средств информации. Все, кто следил за этой историей, помнят, сколько накопилось вокруг нее ложных домыслов, слухов, непроверенных сведений и просто откровенной клеветы, иными словами, всего того, что в юрисдикции называется сведениями, порочащими честь и достоинство частных лиц. Во всех странах мира есть гражданское законодательство, в соответствии с которым жалобы пострадавших рассматриваются в суде. Но где-то тонкая грань между свободой слова и государственным контролем. Сравнить положение в некоторых странах Европы я попросила моего коллегу Ефима Фиштейна.
Как найти тончайший баланс между правом прессы на независимое информирование широкой общественности, на выражение собственного мнения, на журналистские расследования, на нелицеприятную критику чиновников и властей всех уровней и правом частных лиц на неприкосновенность своей частной жизни, своей чести и достоинства? Этот непростой вопрос по-разному решают для себя законодатели и журналистские организации. Оттолкнемся от ситуации в благополучной Ирландии, где в эти дни ведутся жаркие споры о поправках в законе о средствах массовой информации. В середине прошлого года министр юстиции Малкольм Макдауэлл направил в Сенат предложение о внесении поправок в закон о диффамации. Ряд министров отказался обсуждать эти предложения без проекта нового закона о праве на охрану частной жизни. Столкновение и увязка этих двух аспектов права и вызвало в обществе горячую дискуссию. Наконец, буквально на днях было объявлено о создании нового независимого органа – Совета по делам СМИ и об учреждении должности омбудсмена по прессе. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
План, выработанный представителями ирландских СМИ, был одобрен министром юстиции и будет учитываться при принятии Сенатом нового закона о диффамации. В Ирландии будет назначен омбудсмен по СМИ и составлен независимый совет, включающий в себя 13 директоров, из которых 7 будут представлять интересы населения, 5 будут представителями владельцев телеканалов и печатных изданий и 1 защищать интересы журналистов. За остальных членов совета проголосует независимая комиссия. Таким образом, совет по прессе будет работать независимо от правительства и от СМИ, однако не будет уполномочен накладывать финансовые санкции. Новый орган станет первым пунктом для обращения в случае разногласий или жалоб, связанных с обвинением во вторжении в частную жизнь, публикацию порочащих честь и достоинство материалов и тому подобное. Предложенный проект законодательства должен был обсуждаться параллельно с новой версией закона о праве на частную жизнь, но окончательный вариант последнего будет готов еще не скоро. Предложенный биль включает в себя массу поправок в закон о клевете и оперирует такими выражениями, как «честная и соразмерная публикация общественно значимой информации». Редактор газеты Irish Independent Джеральд О'Риган в целом положительно отнесся к проекту. Я считаю, что базовая идея завести совет по делам СМИ и общий свод правил должна быть хорошо воспринята представителями прессы. Ирландия – единственная из развитых стран, где до сих пор нет специального совета по делам прессы.
Давление со стороны общественности всегда было самым сильным регулирующим фактором для всех нас. Если печатный орган или телеканал хочет сохранить хороший имидж и хочет, чтобы в нем видели разумного собеседника, то он не должен игнорировать рекомендации Совета по СМИ или омбудсмана. Также немаловажный фактор – это то, что решения омбудсмана и Совета будут иметь вес в последующем разбирательстве по гражданскому иску, если такое возникнет. Единственная группа, чьи интересы могут пострадать от нововведения – это адвокаты, но и для них останется источник заработка по таким делам в разных областях. Упомянутый выше кодекс или свод правил для журналистов запрещает публиковать искаженную или добытую при помощи уловки информацию, за исключением случаев, когда такая публикация делается в интересах общества. Так что теперь даже любой случай публикации снимков папарацци может и, скорее всего, будет рассматриваться в суде со всех сторон. Некоторые журналисты опасаются теперь, что решение о том, насколько та или иная публикация отвечает интересам общества, будет зависеть от величины кошелька одной из сторон. Говорит Андреа Мартин, адвокат-специалист по закону о СМИ. Правовые аргументы, которые приводят авторы поправок к закону, основаны на существующих до сих пор серых зонах в ирландском законодательстве о праве на частную жизнь. И если предлагаемый сейчас биль будет принят, то в нашем законодательстве станет еще больше тумана. Предлагаемый законопроект – это очень грубый инструмент, который намереваются применить в очень деликатной области, со множеством нюансов в каждом отдельном случае. Ведь вопрос стоит о нахождении баланса между двумя очень серьезными вещами. Правом, которое мы все обладаем по Конституции, согласно Европейской конвенции по правам человека, на неприкосновенность частной жизни, и не менее важным правом как личности, так и печатного органа на свободное выражение своих взглядов и своего мнения. По моему убеждению, будет лучше рассматривать отдельно каждый иск по подобным делам. В противном случае будет еще одна палка, которым богатые и влиятельные лица могут наказывать СМИ в случае, если те расследуют нелицеприятные факты из их жизнедеятельности. Андреа Мартин, адвокат, специалист по закону о СМИ. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Естественно было сравнить положение в рассматриваемой области в странах так называемой «старой» Европы, к числу которых Ирландия, несомненно, относится, с ситуацией в новой Европе, а еще лучше в тех постсоветских государствах, которые вот уже 2 года являются членами Европейского Союза. Я выбрал Латвию, позвонил в Ригу председателю Национального совета по радиовещанию и телевидению Айварсу Бертису и спросил его, на какие образцы ориентировались они, решая эту проблему.
В Латвии законодательство полностью согласовано с законодательством Европейского Союза, так что там особенных проблем нет. Есть споры, каким создавать национальный совет радио и телевидения. Мы надзиратели в этом отношении насчет всех спорных вопросов. Мы как раз попробовали, во-первых, тот модель, который в Германии, когда выбирает членов совета из представителей общественных организаций и так далее, и так далее. Был этот совет довольно большой, больше 30 человек. И потом, когда сделали новый закон, мы признавали, что это не особенно хороший модель, потому что люди, которые там сидели, их работа, это не была постоянная работа, и практически этот совет не был удачным. И тогда мы создавали такой совет, где 9 членов выбирает в скрытом голосовании Сайма, парламент Латвии. Большинство из нас бывшие журналисты, но также есть кинорежиссер документальных фильмов, режиссер театра, который работал в радиотеатре, работник телевидения, директор программ радио и также телевидения. Мы стараемся, во-первых, чтобы наш совет все-таки ориентировался в очень хорошо в законодательстве, а также и в разных сферах жизни.
Председатель Национального совета по радиовещанию и телевидению Латвии Айварс Бертис описал положение в своей стране. А как обстоят дела в России? Есть ли в России органы, регулирующие споры между прессой и теми, кто считает себя пострадавшим от диффамации? Директор Центра экстремальной журналистики России Олег Панфилов.
Да, конечно, есть, и есть большой опыт. Еще в 1993 году в Москве был создан Третейский суд по информационным спорам. Этот суд был создан во время парламентских выборов, когда ожидалось большое количество конфликтов между журналистами и теми, о ком писали журналисты. Затем этот Третейский суд был преобразован в Судебную палату по информационным спорам. После того, как в 2000 году президент Путин закрыл своим указом деятельность Судебной палаты, было создано большое жюри при Союзе журналистов России. И сейчас это большое жюри преобразовано в комиссию по жалобам на прессу. Есть независимые механизмы, кроме этого, в российской провинции есть несколько подобных организаций, например, в Ростове, в Нижнем Новгороде и в некоторых других городах, где конфликты пытаются разбирать сами же журналисты, то есть те авторитетные люди, филологи, юристы, которые разбирают эти конфликты для того, чтобы не довести конфликты до судебного разбирательства.
Российские журналисты пытаются бороться с теми положениями закона о СМИ, которые предусматривают уголовное наказание за клевету в печати. Следует ли это понимать так, что российские власти злоупотребляют этими положениями закона для наказания тех журналистов, которые им особенно докучают?
Ситуация стала для нас совершенно катастрофическая, особенно начиная с 2000 года, когда чиновники стали применять в большом количестве эти статьи. И если сравнивать, допустим, 9 лет правления президента Ельцина, когда против журналистов возбуждалось всего лишь 3-4 уголовных дела за 9 лет, то начиная с 2000 года мы отмечаем каждый год более 50 уголовных дел против журналистов. Дело в том, что уголовное законодательство существует во многих европейских странах, но оно не применяется уже по 40-50 лет. Исключение может быть в Италии, где несколько лет назад был осужден журналист за клевету. И поэтому многие международные организации, в первую очередь ОБСЕ, Совет Европы, много раз обращался к российским властям с требованием изъять из Уголовного кодекса эти статьи, которые предусматривают лишение свободы журналистов.
Из ответов Олега Панфилова явствует, что одни и те же или весьма близкие положения закона могут использоваться как на пользу, так и во вред свободе печати. Очень многое, видимо, зависит от уровня развития общественного сознания, от того, насколько власти ценят свободу выражения и независимую прессу, или наоборот, воспринимают ее как неудобный атрибут, который приходится терпеть, но при необходимости можно и приструнить.
О защите журналистов от преследования властей и о правах журналистов рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Более 12 тысяч человек поддержали требования организации «Репортеры без границ» провести международное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. В Париже генеральный секретарь организации Робер Минар передал петицию с подписями главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдену. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о регулировании игорного бизнеса. В стране будут созданы 4 игорные зоны. За их пределами деятельность игорных заведений будет запрещена. Кроме того, вводится запрет на проведение азартных игр через интернет. В Нидерландах в рамках расследования дела Литвиненко обследование на радиацию пройдут около 20 человек. Все эти люди во время пребывания в Лондоне в ноябре останавливались в отеле, где бывал и Литвиненко. Десятки тысяч сторонников Хамаса провели митинг в городе Газа, выражая поддержку премьер-министру палестинской автономии, лидеру группировки Исмаилу Ханье. Конфликт между Хамасом и партией Фатх обострился до предела. Хамас обвиняет Фатх в покушении на Ханию. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Главная тема заключительного дня – проблемы расширения Союза и дальнейшая судьба проекта общеевропейской конституции. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо подчеркнул, что двери Союза остаются открытыми, в частности, для балканских стран и Турции. Двое американских военнослужащих погибли в Ираке в бою в провинции Анбар на западе страны. Войска НАТО начали новое наступление на позиции талибов на юге Афганистана в провинции Кандагар. В Петрозаводске допрошен лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов по делу о беспорядках в Кандапоге. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Ядерная авария 1957 года, иск жительницы Озерска к предприятию «Маяк». И тундра, степные пастбища вместо болот, проект воссоздания уникальной экосистемы. 12 декабря Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции, который два месяца назад отказал в иске жительницы города Озерска, пострадавшей в процессе ликвидации ядерной аварии 1957 года. Дело отправлено на новое рассмотрение. Почти 50 лет назад мать этой женщины, будучи беременной, участвовала в работах на радиоактивно зараженной реке Теча около ядерного комбината «Маяк». Теперь женщина, получившая радиоактивное облучение в утробе матери, пытается добиться статуса пострадавшей, рассказывает Марина Катас.
Два месяца назад группа экозащиты заявила о том, что в ходе расследования им удалось обнаружить документы, подтверждающие факт использования в Челябинской области беременных женщин на работах по ликвидации последствий ядерной аварии 1957 года и сбросов ядерных отходов в реку Теча. По сведениям экологов, в этих работах участвовали более 2000 беременных работниц комбината «Маяк». Это предприятие было создано с целью наработки плутония для ядерного оружия, а позднее начало перерабатывать отработавшее ядерное топливо. Как говорит сопредседатель группы экозащиты Владимир Сливяк, к ним уже обратились люди из Екатеринбурга, Москвы и Одессы. Пока пострадавшей признана только одна из обратившихся. По всем остальным случаям начато расследование и подготовка документов в суд.
Около двух месяцев назад были действительно начаты два судебных процесса. К экологам в Озерске обратились две женщины, которые пострадали, будучи в утробе матери в 50-х годах, когда случилась ядерная авария на производственном объединении «Маяк», и огромное количество радиации было выброшено в окружающую среду. Матерей этих женщин посылали на работы на тех территориях, которые были радиоактивно загрязнены. И сейчас эти две женщины, которые не хотят называть своего имени, потому что они опасаются репрессий, которые возможны после обнародования их имени, как они считают. Сейчас они пытаются доказать свой статус пострадавших, несмотря на то, что они не были еще рождены на тот момент, когда происходила ликвидация аварии 1957 года. Нужно сказать, что была еще третья женщина, непосредственный участник работ на загрязненной реке Теча, и также ее дочь. И, к сожалению, в течение последнего года они скончались. Дело в том, что, к сожалению, они болели различными болезнями, связанными с радиоактивным облучением, прежде всего заболеваниями крови, и, к сожалению, по этим последним двум женщинам не удалось ничего добиться, то есть не удалось даже начать судебный процесс.
Насколько я знаю, в работах в 1957 году по ликвидации радиоактивного загрязнения принимало участие около 2000 беременных работниц комбината «Маяк». Как вообще руководство комбината могло допустить такое количество беременных женщин на разных стадиях беременности до работ на радиоактивно загрязненных территориях?
Во-первых, что касается 2000 женщин, которые, будучи беременными, работали на радиоактивно загрязненных участках вокруг производственного объединения «Маяк», то это только те данные, которые мы знаем, которые нам удалось обнаружить в результате собственного расследования. А кроме этого, были, как мы подозреваем, еще и другие женщины, тоже беременные, которые были привлечены на ликвидацию последствий аварии 1957 года. И из-за того, что впоследствии они уехали из города Озерска, мы не знаем о них ничего сейчас, но, тем не менее, даже на тот момент, в 50-х годах прошлого века, это уже было преступлением, потому что даже тогда трудовое законодательство в Советском Союзе запрещало использовать труд беременных женщин на опасных производствах. Но здесь, очевидно, нужно говорить о том, что было совершено преступление со стороны тех, кто посылал беременных.
Я понимаю, что за давностью, видимо, суд уже не рассматривает степень ответственности руководства комбината «Маяк», которое отправляло беременных женщин на радиоактивно загрязненные территории. Но все-таки какую-то моральную оценку суд вынес в связи с тем, что эти женщины получили облучение в период беременности?
Можно положительным моментом или плюсом считать то, что сегодня Челябинский областной суд признал несостоятельным решение суда первой инстанции, и дело отправлено на новое рассмотрение. То есть сейчас говорить о том, что что-то признано и какие-то положительные сдвиги есть, наверное, преждевременно. Нужно ждать того момента, когда судебные процессы закончатся. То есть, вероятно, придется еще много инстанций проходить.
А почему эти женщины приняли решение обратиться в суд только сейчас, спустя 50 лет после того, как их матери получили облучение?
Дело в том, что очень долго они сами не знали, что они были облучены в утробе матери, потому что им этого никто не говорил, даже собственные родители не говорили, из-за опасений возможных последствий, потому что производственное объединение «Маяк» в течение советских времен управлялось сначала НКВД, а потом КГБ, потому что это было оборонное предприятие. И люди, которые там работали, конечно, боялись говорить о различных подробностях того, где они участвовали, какие аварии ликвидировали, даже собственным детям. И, во-первых, не сразу это стало известно. Во-вторых, когда все-таки стало известно, по всей видимости, люди не верили в то, что можно что-то доказать через суд, и поэтому не проявляли никакой активности. И, собственно, активность они начали проявлять только около года назад, когда была распространена информация о том, что группа «Экозащита» проводит расследование и уже нашла какие-то документы, подтверждающие, что беременные участвовали в ликвидации последствий ядерной аварии 1957 года. Поэтому, как только люди, скажем так, почувствовали, что, может быть, чего-то можно добиться, кто-то есть на их стороне, пусть это и не государство, а всего лишь общественная организация, в этот момент они как-то и решились. Но, тем не менее, даже сейчас те женщины, которые участвуют в процессе, просят не называть своего имени, потому что все еще опасаются различных последствий. Ведь город Озерск Челябинской области – это закрытый город, то есть там внутри существуют свои порядки. И, в общем-то, можно сказать, что действие многих законов де-факто практически не распространяется на город Озерск, к очень большому сожалению. То есть внутри закрытого города власти ПО «Маяк» устанавливают собственные законы и собственные правила.
Владимир, а почему «Экозащита» год назад вообще заинтересовалась этой ситуацией? Почему возникла проблема беременных женщин на радиационно зараженных территориях? Почему вы стали этим заниматься?
В Озерске была открыта общественная приемная по правам человека. И этот проект, вот организация общественной приемной, начала Надежда Кутепова, которая является представителем группы «Экозащита» в городе Озерске. И когда вот эта общественная приемная была открыта, в нее пришла женщина по имени Софья Зубрева, которая рассказала о том, что, будучи беременной, она участвовала в различных работах на радиоактивно загрязненной реке Течи, и теперь у нее тяжелые заболевания, а также тяжелыми заболеваниями страдает ее дочь.
Софья Зубарева как раз и умерла, не дождавшись решения суда по ее иску.
Да, совершенно верно. Она была самой первой вместе со своей дочерью, и, к сожалению, в течение года, пока собирались документы, необходимые для нового рассмотрения, потому что год назад мы пытались подать в суд по ее делу, и в суде сказали, что было собрано недостаточно документов и подтверждений, и ушел еще год на то, чтобы собрать новые документы, но, к сожалению, за это время Софьи и ее дочери уже не стало. Все это связано именно с ликвидацией последствий аварии 1957 года, и даже еще до этого Софья Зубарева работала на радиоактивно загрязненной реке Течи, то есть там можно говорить об однозначной связи.
Если у Софьи Зубаревой, видимо, у двух других женщин, которые не называют своего имени по им понятным причинам, существуют заболевания, связанные с радиоактивным облучением, значит, эти документы были представлены в суд, и, собственно, вот причина заболевания подтверждена документально. Почему суд отклонил иск?
Это произошло из-за того, что, как мы считаем, суд испытывал на себе давление сотрудников ПО «Маяк», то есть тех, кто как раз и определяет во внесудебном порядке, кто пострадавший, а кто нет. И представители руководства ПО «Маяк» стоят на своей позиции очень жестко. Они говорят, что если какие-то люди не были внесены раньше в списки пострадавших, то они не могут сейчас являться пострадавшими.
То есть главное никому не платить.
Да, по всей видимости, ПО «Маяк» следует именно вот такой вот линии защиты, и они ни в коем случае не хотят признавать проблемы людей, которые подверглись радиоактивному облучению в утробе матери.
Считается у председателя группы «Экозащита» Владимир Слевяк. Сама Надежда Кутепова, а она, напомню, руководитель общественной организации «Планета надежд» и общественной приемной по правам человека города Озерска, оценивает решение суда отправить дело на дополнительное расследование как маленькую победу.
Во-первых, сам факт того, что беременные участвовали в ликвидации аварии, долгое время скрывался. И одним из наших аргументов было в суде то, что именно ПО «Маяк» виноват в том, что они не подали сведения о беременных, которые участвовали в ликвидации в тот момент, когда готовился этот закон в Государственной Думе, вначале в 93-м, а потом в 98-м году. Если законодатели не знали об этом, сами они предположить о том, что беременные могут участвовать в ликвидации в качестве работников, безусловно, не могли. И вот это было одним из наших главных аргументов. И суд прислушался к этому, потому что поскольку нормы закона нет, суд должен пойти другим путем и применить аналогию закона. Но вот пока судьи признали, что недостаточно предыдущий суд разобрался и отправил дело на новое рассмотрение.
А как вели себя представители Минатом и, в частности, ПО «Маяк» в зале суда?
С представителями ПО «Маяк» получилась такая история. Во-первых, мы привлекли их в качестве третьих лиц на стороне истцов. Мы наивно полагали, что в связи с тем, что прошло 50 лет, все это открыто, и деньги платит не «Маяк», то у них нет причин скрывать это. Тем не менее, оказалось, что они категорически против того, чтобы признавать этих людей пострадавшими. Они сразу заявили это в первом судебном заседании, рассуждали о том, что радиация оказывает положительное влияние на организм человека, о том, что матери работали руками, а дети руками не работали, поэтому они ликвидаторы. Второй их был шаг. Они прислали возражение на нашу кассационную жалобу, где было написано, что истцы не предоставили доказательств того, что мать и плод во время беременности являются единым целым. И в-третьих, они вчера в суде опять заявили, что закон есть, там определенные категории перечислены, этой категории нет, значит, и ничего ему не положено.
Как судья отнеслась к требованию представить доказательства, что плод и беременная женщина в период беременности являются одним целым?
Суд внимательно это заслушал. Дело в том, что кассационная инстанция, она очень короткая, там заседание буквально длится 15-20 минут. Но потом в совещательной комнате мы слышали, что судьи очень долго и бурно что-то обсуждали. Я думаю, что они негативно к этому отнеслись, потому что такие вещи заявлять противоречащие здравому смыслу. Я думаю, что на суде это тоже произвело впечатление. Тем более, что нам известно, что ранее, когда вот сами эти люди пытались что-то доказывать в судах, у них ничего не получалось, то есть суды им отказывали, не принимая внимания никакие аргументы.
А женщины, которые, собственно, и претендуют на звание пострадавших при ликвидации аварии, присутствовали на судебном заседании?
Да, состоялся судебный процесс по первой из них, то есть это не объединенные процессы, потому что у первой женщины мать участвовала в реабилитации сбросов натечи, а у второй в ликвидации аварии 57-го года. Это две разные аварии, два разных случая. Пострадавшая первая тоже присутствовала в суде, да.
Как они себя чувствуют? Я имею в виду состояние их здоровья.
Состояние здоровья их ухудшается. Вот эта женщина, она еще в 2000 году получила медицинское заключение экспертного совета о том, что все заболевания, которые у нее имеются практически там с 70-х годов, это в первую очередь поражение щитовидной железы, они связаны у нее с антенатальным влучением. И несмотря на то, что медики это подтвердили, юристы это отрицали. Сейчас она усиленно следит за своим здоровьем, постоянно проходит обследование, но состояние здоровья, конечно, все равно ухудшается. Но речь идет о том, что есть категория людей, которых пока никаких изменений не обнаружили, но тем не менее их матери тоже участвовали ликвидации аварии. А если говорить в общем об этом явлении, я думаю, что количество этих внутриутробных ликвидаторов мы не узнаем никогда, потому что часть из них умерла в младенчестве, матери некоторых из них умерли, не успев рассказать детям, что те были внутриутробными ликвидаторами. К сожалению, у этой истории может быть продолжение, потому что через 10 лет мы будем сидеть и говорить о том, что это внуки тех, кто облучился в тот период, которые не могут чего-то доказать.
Напомню, что в этом году директор «Маяка» Виталий Садовников был признан виновным в незаконном сбросе радиоактивных отходов в реку Теча. Однако до сих пор комбинат «Маяк» продолжает сбрасывать в открытые водоемы жидкие радиоактивные отходы.
О ядерной аварии 1957 года и исках пострадавших в этой аварии рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Около 20 лет назад у экологов родилась идея о воссоздании на месте тундровых болот степных пастбищ, таких, какими они были десятки тысяч лет назад. Расчеты и первые эксперименты показывают, что задача эта, в принципе, выполнима. Сегодня в студии вдохновитель и лидер этого проекта, руководитель Северо-Восточной научной станции Сергей Зимов. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня нам трудно представить себе, что на месте современной тайги и тундры, очень малопродуктивных и бедных экосистем, всего лишь 10 тысяч лет назад простирались степи и паслись огромные стада крупных травоядных – мамонтов, носорогов, бизонов, оленей, диких лошадей. В наши дни подобное обилие жизни можно наблюдать только в африканских саваннах, да и то не везде, а только на хорошо охраняемых территориях. Что же вызвало этот экологический коллапс и почему погиб этот замечательный природный комплекс так называемых мамонтовых степей? Среди экологов существует две альтернативные точки зрения. Согласно первой из них, все дело в изменении климата. Потепление, которое произошло в это время, привело к таянию вечной мерзлоты, и в результате эта территория заболотилась, и мамонтовая фауна просто лишилась своих мест обитаний. Согласно второй точке зрения, ведущую роль в гибели мамонтовой фауны могли сыграть первобытные охотники. Крупные травоядные являются очень важным фактором поддержания стабильности степных экосистем. Если в степи никто не пасется, то степь погибает, либо заболачивается, либо зарастает лесом. Вопрос о причинах гибели мамонтовой фауны имеет и практическое значение. Если во всем виновато потепление, то, наверное, реальных шансов восстановить северные степи у человечества в настоящее время нет. Если же все дело в крупных копытных, то, вероятно, такое восстановление возможно, если мы будем постепенно интродуцировать различных крупных травоядных животных где-нибудь в тундре или тайге. Сегодня у нас в студии Сергей Афанасьевич Зимов, вдохновитель и организатор замечательного проекта под названием «Плейстоциновый парк». Целью этого проекта как раз и является попытка восстановления степной экосистемы на севере Якутии при помощи интродукции крупных копытных. Сергей Афанасьевич, не могли бы вы рассказать о проекте «Плейстоциновый парк»?
Ну, начиналось, наверное, с очень интересного и всем известного вопроса, почему вымерли мамонты. Вот, занимаясь долго наукой на севере, я в итоге пришел к тому, почему бы им не жить? Травы на севере много, и сегодня ее много, и всегда это много было. И сегодня мамонты вполне бы могли жить. Если уж они жили 3000 лет назад на маленьком острове посреди Ледовитого океана, на острове Врангеля.
Всего 3000 лет назад?
Да, уже пирамиды стояли, а мамонты продолжали жить. То уж на континенте, где множество долин, склонов, заросших растительностью, пожарищ, заросших травой, мамонты бы легко выжили. И получилось, что современный климат оптимальный для зверей. То есть климат Подмосковья сегодня для мамонтов тепловат, да. Но да, на севере, тем более на крайнем севере, потепление климата не могло уничтожить зверей. Сегодняшний климат в Сибири оптимальный для них. Ну, и они исчезли, значит, каким-то другим причинам. Большинство свидетельств говорит о том, что, наверное, человек постарался. Ведь мамонтовая экосистема – это не только на севере Сибири. Это была грандиозная экосистема. Это была самая большая экосистема планеты. От Франции до Америки. От крайних северных островов до Китая. 12, 15, 18 тысяч лет назад эта экосистема захватила полмира.
И вот пропала.
И пропала. Буквально в считанные годы исчезла экосистема. Точнее так, она запылала там, в Европе, и пламя, как лесной пожар, уничтожение зверей, двигалось через всю Сибирь, Берингов пролив, и ушла в Америку, где разгорелась с новой силой. В Америке вообще зверей не осталось по сравнению с тем, что там было. Если у нас погибло только вот половина зверей, то в Америке чуть не 80%.
Причем как раз это произошло примерно в то время, когда туда люди пришли.
Даже не люди. Люди, может быть, везде были. Но человек в этой экосистеме был маленький, беззащитный, где-то там кости подбирал.
Подъедал там.
Да. Но вот 1012 лет назад в одну умную голову пришла мысль, как делать остренькие тоненькие стеклышки. Обсидиановые, из сердоликов, из чего угодно, либо стеклышки. Человек научился дырявить шкуру. И вот представьте, вот человек сейчас с хорошим оружием приезжает в Антарктиду, и пингвины вокруг него собираются, смотрят, сколько их можно за час перебить. Вот так же человека, которого занимал дно социальное, которого все обижали, и вдруг ему дали супероружие. И как уж тут он начал колоть налево и направо.
Это были луки, стрелы, копья?
Луки, стрелы, дротики. Главное, продырявить шкуру. Ну, даже не люди шли за стадами, а новая технология шла. От племени к племени передавалась.
И что получилось с этими огромными экосистемами? Неужели они рухнули из-за того, что были выбиты только вот несколько видов?
Степи, прерии не рухнули. Почему степь существовала на юге? Ну, на юге трава и так хорошо растет. А вот на самом крайнем севере трава растет-то хорошо, а гниет плохо. То есть, на самом деле, в экосистеме есть фотосинтез, что-то нарастает, но потом нужно, чтобы все это быстро сгнило, и питательные вещества вернулись в почву. А вот гниет на севере очень медленно.
Из-за температуры химические реакции проходят медленно, да?
За это время конкуренты, всякие медленно растущие кустарнички, лифайнички,
вытесняют траву.
Вытеснят. А когда было много зверей, трава вырастала, зверей тут же скашивал, за 10-20 часов в желудке переваривал и тут возвращал фосфор, азот в почву. А пока эти звери бегали, резвились, пока их тигры гоняли, заодно вытаптывали всякие кустики, мох, лишайники. Они очень боятся вытаптывания. А трава вытаптывания не боится. Чем больше кости, тем она лучше растет. Чем в ней больше протеинов даже. То есть травы без животных не растут. То есть это не звери погибли, а погибла экосистема. И тут не надо было уничтожать всех зверей. Пришел охотник, что-то истребил, подорвал численность животных. И в результате сено перестали все скашивать. Войлок начал на поверхности накапливаться. Кустарники какие-то полезли, мхи, лишайники. Трава стала еще хуже расти. Меньше кормовая база, меньше зверей, а человек уже расплодился. И так вот, нечаянно уничтожив там 2-3 вида, которые были главными пахарями в этой экосистеме, вытаптывали, косили, человек уничтожил всю экосистему.
В чем была идея, что завести куда-то в тундру каких-то крупных травоядных и посмотреть, станет ли лучше расти трава?
Да, в общем-то, логика была простая. Если не климат главный, значит, и сегодняшний климат хороший, а он вообще чуть ли не оптимальный, и значит, все это можно возродить. Тут уж стал такой научно-технический вопрос, как это можно сделать. Здесь много сценариев возможных, но вот мы остановились на наиболее, по-моему, простой и экологичной схеме. Нужно на малой территории, хотя бы на малой территории, собрать всех тех, кто участвовал в этой экосистеме. Собрать зверей всех профессий. Но место должно быть хорошо выбрано, чтобы уже были какие-то пастбища, чтобы не очень много снега было, потому что первое время трудно будет, чтобы продуктивность угодий была повыше, чтобы не совсем сухо было, чтобы дождики все-таки были. Собрать всех зверей и заставить их вместе жить. И пусть у них в генах проснется умение жить вместе. Это сейчас они на разных континентах зачастую живут. Бизоны давно уже лошадей-то не видели диких. И вот собрать их вместе, пусть они за первые годы освоятся, разделят между собой пастбище, разберутся, пусть начнут вытаптывать. Может быть, их надо прикормить в первое время. Может быть, вначале не пускать убийц-хищников. Дальше все это должно само раскрутиться. Обязательно, конечно, забор. Почему? Потому что создать забор и высокую плотность травоядных, чтобы они не ленились, сами создавали свои пастбища. И если вот эта система заработает, тогда потихоньку забор расширять в соответствии с ростом численности.
И что вам удалось сделать? Вот в средствах массовой информации из них можно узнать, что вы завезли якутских лошадей, да, которые привыкли к холоду, могут переносить суровые зимы якутские, и они начали там пастись.
Мы закончили строить забор. То есть это была долгая эпопея, это не так просто на вечной мерзлоте построить крепкий забор. Но у нас сегодня 20 километров забора, то есть почти 2000 гектаров огорожено, внутри есть и кустарниковые заросли, и луга, и болота, и леса, и много озер. И вот там уже штук 20 лошадей ходит, по-моему, 8 лосей, сколько-то оленей, 5 медведей. Волков мы хотели не пускать, но один заскочил. Вот он ходит до сих пор. Это рысь, росомаха.
И сколько лет вот там пасутся эти животные?
Олени там пасутся всю жизнь. Якутские лошади там пасутся тоже почти всегда, только раньше они были дикими, а потом они стали официально домашними. Лоси там всегда жили, а вот бизонов туда надо вернуть еще, овцебыков надо вернуть. В Якутии уже активно идет возвращение овцебыка. То есть мне на самом деле нужны экологические профессии. Нужен крупный бык, нужен навозный жук, нужен падальщик. То есть мне нужен зверь, который может питаться и травой, и тальником. Вот бизон тут очень хорош, потому что лошадь ест только траву, а лось ест только тальник. Нужна крупная кошка.
Если вы упомянули крупных кошек, то еще вот такой вопрос, который очень многих интересует. Действительно, ваши планы насчет крупных кошек. Понятно, что пещерный лев и другие.
Крупные кошки, надо понимать, что они... это тигры, львы.
Как раз это принципиальный вопрос насчет львов. Например, сейчас в Новосибирском зоопарке со львами там интересные вещи происходят. Они приспособились к холоду, не уходят уже на зиму в теплые свои домики, а выдерживают эти морозы, размножаются.
Почему бы и нет? Мы пускать будем всех. То есть, если зверь сумеет жить в этом климате, будет честно выполнять свой экосистемный долг, что-то вытаптывать, что-то удобрять, кого-то грызть, то ради бога. Наша задача ведь не стоит восстановить экосистему низовий Колымы 17,5 тысяч лет назад. Такое невозможно. Нам нужно создать экосистему, которая сумеет существовать на северо-востоке в условиях современного климата. И кто в ней выживет, я пока не знаю. За 5 лет можно уже видеть результат. Я их уже вижу. У нас уже природа другая, уже трава другая, уже почва другая.
Вот как раз какие изменения произошли в растительности в результате того, что там вот пасутся лошади, лоси, олени?
Трава уже не по пояс, но густая. Под снег почти зеленый уходит, с большим содержанием протеина. Кусты многие тальника обломаны, они же не трехметровые, до них не надо тянуться, они вот такие вот низенькие, и каждый год бросают молодую поросль, которую с охатом очень легко скусывать. Много навоза на земле. То есть все, что летом вырастает, за зиму должно превратиться в навоз. Это открытое пространство, это хорошие тропы, уже передвигаться легче. На север без зверей все завалено хворостом, грубо говоря. Ландшафт будет проходимым.
То есть вы эколог-экспериментатор. Реально ведь экологи, по идее, им там не нарушить ничего. А вы реально пытаетесь воссоздать экспериментально систему, ну или аналогичную систему.
Да, 20 тысяч лет назад. Я не боюсь нарушить, во-первых, потому что чего-чего, а тундры полно. Во-вторых, тундра – это, в общем-то, не экосистема. Всегда на этих территориях существовали миллионы крупных травоядных, которые вытаптывали. Была тундра-степь. Поэтому и нечего эту тундру лелеять. Если вместо тундры создать пустыню, конечно, это плохо. Но если на этой территории станет больше песцов, леммингов, разнотравья, оленей, овцебыков, тундру сделаем богаче. А называйте ее как хотите. Можете назвать мамонтовыми прериями, можете назвать тундра степь, можете назвать тундра 21 века.
С руководителем Северо-Восточной научной станции Сергеем Зимовым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Марш несогласных. О том, с чем они не согласны, говорим с одним из инициаторов марша, лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.